Вот. Я слышал про одного человека, его посадили в тюрьму в царское все время. И в тюрьме он решил изучать языки. Когда он вышел из тюрьмы, он знал, по-моему, 7 языков, если не ошибаюсь. И один из методов его был такой. У него был, ну, словарь он читал там периодически, но один из самых главных методов, он брал литературу на иностранном языке, на котором он хотел выучить, и начинал ее читать. Но первое время он вообще ничего не понимал, то есть ни одного слова. Но он все равно продолжал ее читать. И он прочитывал, и он говорит, такой интересный эффект. Потихонечку в голове начиналась выстраиваться какая-то картина. Какое-то слово там повторялось, хоп, потихонечку оно откладывалось. И вот это многократное чтение незнакомой литературы на незнакомом языке приводило его к тому, что он потихонечку изучал этот язык и довольно быстро, не потихоньку, а довольно быстро. Вот, друзья, то же самое со Священным Писанием. Мы берем Библию, мы ее читаем, и нам кажется, что ничего не понятно, сейчас я посмотрю, как там пишет тот автор, и он нам все подробно объяснит. Друзья, прочитайте несколько раз, вы обязательно увидите какую-то структуру. Конечно, может быть, несовершенную, конечно, может быть, это в зависимости от вашей опытности, от вашей там, подготовленности, от вашей, например, там, усердия. Может быть, кто-то увидит какие-то очертания, а кто-то увидит хорошую картину. Неважно, главное, чтобы вы увидели то, что вам Бог лично открыл. Да? Поэтому такой первый совет для подготовки при чтении, особенно пророков, постарайтесь книгу пророческую прочитать за один раз. Ну, например, Амоса, там, допустим, или Осию, это несложно сделать, там, или Иону, да, или Малахию. Ну, например, Иеремию или Иезекииль это сложно сделать. И поэтому для таких книг нужно выбирать особое специальное время. Ну, например, я вот сегодня там, посвящу там, полдня изучению книги Иеремии, прочитайте ее за один раз. Хотя бы один раз книгу прочитайте за один раз. Вот так вот, да. И это будет для вас очень хорошо. Малых пророков прочитайте несколько раз, прям прочитайте несколько раз. И до того, как вы обратились к каким-то справочникам, попытайтесь сформировать собственное мнение об этой книге. Друзья, я ни в коем случае не против справочников, не против литературы, не против других братьев, проповедников, которые уже разбирали вот эти книги и которых можно послушать. Но сделать это надо чуть позже своего исследования. Сами провели исследование, вот сколько смогли, сами провели исследование, потом обратились уже за помощью. Вот такая примерно логика, да? Второе, братья, то есть прочитали много раз. Второе, при попытке, при почтении постарайтесь найти в пророках указания Божие, что они должны были говорить. Это и будет темой вашей книги. То есть в пророках есть некоторые подсказки, друзья, и это плюс для нас. Чаще всего, но мне кажется, что во всех случаях, Бог говорит пророку, что он должен сказать. Например, «Суд мой над грешной землей», как мы слышали, да? Вот, вот суд мой. Вот. И так далее, друзья. В некоторых случаях не обязательно это касается всей книги, а каких-то частей книги. Вот мы вчера с вами читали про Амоса, да? И там было написано конкретно, что «а вы не обратились», потом еще раз «а вы не обратились», потом еще раз «а вы не обратились». Ну, очевидно, вот это и есть, как бы, центральная мысль этого отрывка. Так же, да, друзья? Ну, как раз это повторяется. То есть вот постарайтесь найти, что именно Господь сказал, вернее, повелел сказать этой земле. Иди и скажи нечестивому, что ты погибнешь. А вот она тема, отлично, все, мы нашли ее. Вот когда вы поняли эту тему, вот смотрите, так, братья, мы прочитали Библию, пророка, книгу пророка, и нашли, что там в этой книге повелено Богом сказать этим людям, что им повелено. Вот, например, у Иеремии, да, я тебя посылаю, что? Разрушать, да, там, искоренять, насаждать, да, и строить, да, созидать. Вот, друзья, вот у него как бы направление, ага. И зачем Бог послал Иеремию? Разрушать, искоренять, второе, насаждать, и третье, созидать. Так вот и прекрасно, вот она и цель. Теперь третий момент. Давайте мы эту книгу посмотрим или рассмотрим эту книгу с точки зрения, как он выполнял эту цель. Ему сказали, вот, например, Амосу, суд мой над грешной землей. Давайте посмотрим на суд, где суд там, какой суд. Иеремия, я послал тебя разрушать. Давайте посмотрим, как он разрушает, что он делает, чтобы разрушать. Ага, я тебя послал, чтобы насаждать. Вот, давайте посмотрим, что делать насаждать. То есть мы должны найти в Библии то, что Бог конкретно повелевает этому человеку делать. А третьим шагом мы должны посмотреть, как он это делает, и все. Это очень просто. Друзья, и любые образы, какие видит пророк, там, любые какие-то его движения, какие-то сопротивления, которые оказывают ему люди в сторону вот, пророка, например, ну и так далее. Друзья, все это мы должны рассматривать в рамках вот его задания, что ли. И мне кажется, что на этом можно и остановиться. То есть вот эти три основных пункта. Первый пункт. Внимательно, многократно прочитали текст, потом обратились к справочникам, немножко как бы подкорректировали себя. Второй пункт. Нашли в книге Божье задание, что пророк должен был делать. Третье. Мы это задание Божье посмотрели, как оно реализуется. И выписали себе это. Все выписали аккуратненько, так на листочке, постарались посмотреть. А уже впоследствии, друзья, когда мы увидели, что Божье задание, вот его реализация, уже из этого мы можем составить проповедь. Ну, во-первых, назидание для себя взять. Во-вторых, составить проповедь. Как пророк это делал? С какими трудностями он сталкивался в реализации этого дела? Что он хотел, ну, какие шаги он предпринимал? Какие образы использовал? Как народ принял то, что он говорил? Почему не принял? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, друзья, в общем-то, вот примерно такая работа. Вот по этой короткой части небольшого такого инструкции по изучению пророков. Есть какое-либо... А, кстати, и момент еще. Вот когда вот мы говорили, первый пункт, многократно изучили текст, а потом обратились к справочникам. Друзья, вот именно в этот пункт надо смотреть на наш вот исторический пункт, фон, после него. То есть не до, а после него. Вот смотрите, вот я сейчас приведу вам пример. Берем Аввакума, да? Аввакума. Читаем эту книгу, три главы, прочитали внимательно. Не зная абсолютно, что он жил во времена Иосии, там, не зная, что он жил там во времена Иеремии, например, там, что Вавилон в царь придет, так, вообще ничего этого не зная, мы просто читаем книгу Аввакума многократно. Друзья, мы там увидим жалобу, Аввакум говорит Богу свою жалобу. Второй пункт, мы там увидим, Аввакум ждет ответа. Третий пункт, мы там увидим, Аввакум соглашается с этим ответом. Я вчера об этом не сказал и жалею об этом. Почему, друзья, почему Аввакум достиг вот этой радости? Вот, ну, мы услышали, что потому что праведник верой жив будет, да? Но вот между вот этими пунктами там еще один момент. Он говорит: Господи, я услышал твой слух и убоялся. А потом говорит: Господи, соверши дело твое. То есть как бы он соглашается с ответом Божьим, он смиряется под ответ Божий. И после этого он понимает мысль, что праведник веры уже будет. То есть вот этот путь мы увидим Аввакума, даже не зная исторического фона. Этот путь Аввакума от горечи к радости, он нам дорог сам по себе, даже мы не знаем никаких вообще там, почему это все произошло. Когда мы это увидели, тогда мы можем посмотреть на исторический фон. А почему это произошло? Что за разочарование постигло Аввакума? Иосия, да? Ну, тот сказал: а я бы ни за что не нашел про Иосию. Я бы, например, и не догадался бы посмотреть справочников. Ну, не страшно. Сама книга по себе интересна и без информации об Иосии. Хотя, конечно, информация об Иосии, она дополняет, да, как бы такое, делает картину красивой. Итак, братья, когда вы прочитали многократный текст, обратились к другим справочникам, к историческому фону, как бы после этого уже, потом нашли, что Бог повелел этому человеку сказать, что донести народу, потом посмотрели, как он это сделал. Вот и все. И у вас получается более-менее хороший разбор книги. Есть вопросы какие-то, братья? Или вы еще спите? Кто здесь, да? Нет вопросов, да? Вот такое задание вам, братья, наверное, на дом, да? Как бы постарайтесь сделать разбор. Ну, давайте такой книги, вот, которую мы с вами сегодня не будем проходить. Вот такое задание. Книга Сафония, пророк Сафония. Ну, постарайтесь сделать ее разбор дома. И если пришлете мне по электронной почте, ну, будет хорошо. Но прислать, братья, нужно в таком виде. Вы знаете, вот я проводил там вебинары и давал домашние задания. И многие братья домашние задания это делали. И вот есть такая проблема, тоже немножко сейчас отвлечемся. Вот прислать, брат, домашнее задание. Может быть, мысли у него и хорошие, я не против, да. Вот. Но как он это оформил, чтобы понять, что он вообще хотел сказать, вот посмотрите, вот я не хочу там хвалиться, не дай Бог, там это все милость Божия, но вот посмотрите, вот довольно понятно слайд. Вот формат слайдов понятно, да? Вот один слайд, на слайде какая-то одна мысль и какая-то иллюстрация. Друзья, это очень хороший метод донесения информации. Вот мы показали. Например, следующий слайд, покажи, Максим, пожалуйста, просто для примера. Вот, например, следующий слайд, да? Что мы знаем об Иеремии? Несколько коротких мыслей, и человек уже знает. И для меня это легче. Вот они, короткие мысли, вот о чем я буду говорить. И вам это легче, вы смотрите, и церкви будет легче. Представьте, что всю ту же информацию записать мелким шрифтом на маленькой листочке там, и вам раздать. Восприятие будет куда хуже. Вот то же самое, подумайте, вот книга Сафония, подумайте, как ее преподать. Можно через слайды подготовить, можно через какой-то реферат. Но домашнее задание я не хотел бы получить от вас, братья, в виде какой-то отписки такой, знаете, вот я читал книгу Иеремии, это Сафония, там такая мысль, и Сафония вот это сделал. Чтобы, вот я получил домашнее задание, и чтобы оно меня как бы впечатлило. Вот я увидел не только хорошие мысли, но и грамотно преподанные, чтобы они заинтересовали меня читать ваше домашнее. Чтобы я домашнее задание увидел ваше. Вот прислали, братья, домашнее задание. Я вот одно письмо открываю, и первое желание – это удалить сразу. То есть нет желания читать. Оно не оформлено так, что ты хочешь его читать. И, конечно, только обязанность моя, как того, который дал задание, она меня заставляла, как вол на заклане, идти и смотреть на это домашнее задание. Братья, постарайтесь изучить книгу Сафонии и оформить так, чтобы человек, которому вы дали свою работу, он захотел ее прочитать. Что это? А? Ага. Ну хорошо, братья. Значит, пожалуйста, Максим, перелистай до слайда, который называется «Кого когда оставляет Бог». Вот до этого слайда. Братья, вот изучая книгу Иеремии, я натолкнулся на один интересный вопрос. Эта книга очень многогранна, у нас не очень много времени, поэтому мы в полноте ее разбирать не сможем, хотя вчера основную мысль мы уже с вами сказали, что эта мысль Иеремия, он в первую очередь сопротивлялся или пытался донести идею о том, что внешняя форма богопочитания, она для Бога не настолько важна, как внутренняя форма богопочитания. Хотя и внешняя форма важна, братья. Ни в коем случае не надо думать, что внешняя форма не важна. Внешняя форма важна. Я вот читал, например, статью одного протестантского либерального пастора. Он пишет, что мы, например, допустим, в какой-то поездке причащались кока-колой, там, допустим, да. И он объясняет, что, ну, это не то, что статья в журнале, это там в интернете. И объясняет, что как бы для Бога нет разницы, чем причащаться, как бы форма не важна. Вот как вы думаете, важна форма или нет? Вот если написано вином, то вином или хотя бы виноградным соком, но уж в любом случае, наверное, не кока-колой и не чаем, да, ведь причащаться. То есть, в общем-то, друзья, вот богословская идея обряда, она довольно сложна, и о ней можно было бы говорить. Мы не можем сказать, что Богу форма не важна. Или, например, вопрос обряд крещения. Важно, чтобы это было именно погружение, да? Мы не можем объяснить, почему Богу важно, чтобы было погружение, но мы читаем об этом в Священном Писании. Или еще некоторые виды обрядов, описанных в Священном Писании. Друзья, мы видим, что именно сама форма важна. Но форма важна, но обязательно должно быть правильное содержание. И если, например, человек причащается, там вино, все правильно, там все делает хорошо, но абсолютно не внутренне не готов, то Бог это осуждает. Мы это хорошо понимаем. И Иеремия, он пытался это донести до народа, до священников, до пророков. И обратите внимание, какое яростное сопротивление он встретил. Какое яростное сопротивление. Друзья, оно в наше время то же самое. Когда мы начинаем говорить о содержании, то, друзья, чаще всего мы встречаем самое яростное сопротивление. Самое яростное сопротивление. Человеку намного проще все перевести в форму. Человек – существо плоти, живущее в мире физическом. Ему все перевести в форму легче. Вот давайте простой пример. Вот форма, вот поймите эту мысль. Однажды Петр говорит Господу, вот смотрите, Петр общается с Иисусом Христом. И Петр понимает, начинает понимать, что Иисус Христос – это не тот учитель, который обычно, да, что-то другое здесь. И он понимает, что у него моральные принципы, моральные запросы намного выше, чем у окружающих людей и когда-либо. И он говорит, Господи, я понял уже, но я своими словами, что надо людей прощать. Это я понял. До 7 ли раз прощать брату своему? Почему он говорит до 7 ли раз? Вот как вы думаете? Вот почему он ставит вот это число 7? Да, ну, знаете, вот да, полнота, да, его. Я понимаю так, что Петр говорит, Господи, я согласен прощать больше, чем один раз, но все равно должна быть предел. Ну, примерно так. Ну, скажи, сколько раз? Я столько раз смирюсь, столько раз я стерплю, 7? ну, 5, ну, 10, может быть. Ну, скажи 10, да, ну, все, я вот 10 я буду считать. Друзья, Христос сразу говорит, никакой формы нет. Нет никаких границ. Что есть? Есть внутреннее состояние. Дух прощения. Вот, друзья, человек в любом деле, он моментально пытается перенести все на какую-то форму. Он готов там смириться, готов стиснуть зубы, там, готов. Но вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Ну, такой печальный, да, печальный текст. Друзья, здесь этот текст, его можно разбить на три части. Первая часть. Иудеи не будут ОМОНовых. 50-е. О Вавилоне и Халдеях, да? 51-й. Опять Вавилон. Да, о Едоме, о Дамаске. Ну, как бы я поначалу глав иду там, а там о Едоме, о Дамаске. Друзья, исполнил ли Бог свое обещание, что больше Он о народе своем ничего не говорит? Вот Он сказал, все. Друзья, и в этой книге больше о народе Божьем ничего. Ну, именно которая в Египте. Все, закончилось. Закончилось. Отношения Бога с народом закончились. Страшно вот этот суд такой, точка, страшно или нет? Страшно, да? Все, Бог сказал, я не буду больше, и все, и Он больше не делает. Друзья, а вам интересно, что привело к такому состоянию или интересно? А почему вам это интересно? А? Что, вот, почему интересно нам это? Потому что мы сами боимся в такой ситуации оказаться. Боимся или нет? Боимся. С другой стороны, ну, мы сами боимся, это первый интерес. Второе, друзья, когда мы с другими людьми общаемся, нам же тоже интересно, вот кого Бог оставляет, кого не оставляет. В каких случаях Бог оставляет, ну, навсегда, все, полностью, однозначно и больше бесповоротно. Никогда больше он к этому человеку не вернется. Ну, тоже же интересно, согласитесь, да? Ну, хотя, в общем-то, я думаю, что нам не дано это знать, конечно. Но я имею в виду сами принципы, все равно мы можем открыть. И вот, друзья, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, конечно, прочитать вот предыдущие главы. Они очень многогранны и очень объемны, эти главы. Но прочитать их только в одной, как бы, ракурсе, то есть как бы отсеять все, кроме одного вопроса. Как Бог общался со своим народом и когда была поставлена последняя точка? Понятно, да, мысль? Вот если бы у нас было сейчас время, я бы сказал, братья, давайте вот полчаса читаем все главы до этой главы, внимательно прочитываем и смотрим, как Бог разговаривал со своим народом, как Он разговаривал, и как они реагировали, как Бог реагировал на их реакцию, и когда в конце концов была поставлена последняя точка. Что случилось? Вот давайте мы на это посмотрим. Вам придется мне немножко поверить, потому что, как бы, да, время нет. Итак, следующий слайд, братья. Я выписал тексты, когда Бог повелевал Иеремии идти и разговаривать с народом. И вот второй текст, вторая глава, второй стих. «Иди и возгласи в уши народа». Дальше я нахожу текст. Походи по улицам, поищи». Третий текст. «Стань во дворах дома Господня». Друзья, давайте на этих трех текстах остановимся. Итак, «Иди, возгласи в уши», «Походи по улицам, поищи». Третье. «Стань во дворах дома Господня». Какую-то динамику вы видите в этом, вот, в этих повелениях? Ну, какое-то развитие какое-то. А? Еще раз. Ну, мы видим, во-первых, что Бог ищет как бы разные способы достучаться, да? Вот смотрите, вот «иди, возгласи в уши». Иеремия пошел. Если бы вот они послушались, если бы они хорошо отреагировали, нужны ли бы дальнейшие какие-то шаги? Ну, наверное, уже нет, да? Человек услышал, все понял, все, вопросов нет. Друзья, мы видим, что народ отреагировал плохо. Но в книге Иеремии очень много раз повторяется, но народ не послушал, там, но народ не внял. Очень много раз повторяется. И мы видим, что человек пошел по повелению Бога, возгласил в уши этого народа, но народ не принял. Вот что это значит «возгласи в уши»? Как это вообще объяснить? Ну, поговори, наверное, в уши, да, чтобы услышали. Но я еще больше имел в виду мысль наверное, лично как-то, да? Ну, как бы да. В уши, то есть вот поговори с человеком. Ну, я так это понимаю текст. Хотя это тоже хорошая мысль. То есть в уши, в смысле, чтобы это было понятно, да? Не соответствует? Так, ну давайте найдем сейчас тогда. Вы как эти? Верийцы. Ну, текст не соответствует, да? Угу. Ну да, вообще такого нет. Это я придумал, похоже. Так. 5.1 там. Посмотри, 5.1. Что-то это. Вот верийцы, они такие были. Благомысленнее фессалоникских. Точно ли это так? Давайте посмотрим. 5.1. Есть такой, да? Видимо, я составлял слайд немножко. Походите по улицам и посмотрите, и разведайте, поищите. Друзья, знаете как? Вот я выбирал фразы, которые соответствуют как бы вот самому настроению. Вот, но когда вы будете читать текст, весь текст, вы увидите само направление этого текста. Итак, Бог поговорил, потом походили по улицам, потом 7 глава. Давайте 7 глава, 2 стих откроем. Посмотрите. Слово Господне, 1 стих, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово, и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами. Так говорит Господь, исправьте пути ваши деяния». Я понимаю, что почему вот дальше следующий шаг, он пошел в храм, как вы считаете? Это одна мысль. Ну вот еще, Андрей, пожалуйста. Да. Может быть так, да. Друзья, да, вот, во-первых, мы видим здесь как бы различные поиски. Вот там походи, да. Вот. А потом в храме все-таки, ну, наверное, все-таки в храм шли люди, которые шли, чтобы Бога услышать хоть как-то. Хоть какие-то верующие туда шли, да. Они все-таки в храм шли. И Бог говорит, иди в храм, скажи. Вот там, вот, может быть, не очень большое количество людей, но вот там пусть тебя слушают. Друзья, то есть вот, вот эти три первых пункта мы видим, что Бог пытается найти варианты достучаться до этих людей. И во всех трех вариантах мы читаем, что люди не слушались. Они не хотели слушать слова, которые говорил Иеремия. Они не пошли по этому пути. Друзья, что делает в этом вопросе, слушай, Господь? Вот у нас такой вопрос. Да, предыдущий слайд, Максим, открой, пожалуйста, предыдущий. Вот. За что Бог оставил свой народ? За что Бог? Следующий слайд. Первые три момента. Они его не послушали. Вот за это Бог оставил народ или он продолжил с ними свою работу? Как вы считаете? То есть мы не нашли ответа на вопрос. Вот Иеремия пошел, в уши возгласил. Походили по улицам, поискали, не нашли. В храм пошел, сказал. Народ не хочет слушать. Не будем у тебя слушать и все. Не надо на твою речь. Вопрос, за это ли оставил Бог их или нет? Нет. За это он не оставил. Он продолжает над ними свою работу. Следовательно, братья, мы можем сказать, что, во-первых, Бог не очень быстро оставляет людей. Согласитесь, да? Мы отвечаем на вопрос, за что Бог оставил свой народ? И это первый ответ. Мы не сразу можем это понять. То есть Бог не так быстро это делает. Не то, чтобы он один раз сказал, человек не послушался, ну все, я с тобой больше не буду. Не то, чтобы второй раз он сказал, человек не послушался, ну все, я с тобой больше не буду разговаривать. Даже третий раз Бог сказал, и человек не послушался, и все равно Бог свой народ не оставляет. Все равно он продолжает с ними работу. Даже несмотря на то, что его не послушались прямо в храме. И то Бог продолжает свою работу. Вы знаете, я, когда вот только еще стал ходить на собрание, ничего не покаялся. И вот слышал проповедь, что Бог один-два раза скажет человеку, и потом может оставить, и больше никогда с ним не разговаривать. И помню, пришел на собрание однажды, и вот у меня было сильное побуждение покаяться, вот такое сильное желание, я чувствовал, что вот Бог хочет, чтобы я покаялся. Но я застеснялся выходить перед всем народом, застеснялся, и думаю, ну, сейчас собрание кончится, к пресвитеру церкви подойду, покаюсь лично с ним. Ну, после собрания смотрю, он занят, и я пошел домой. И я ехал домой в очень сильном страхе. Знаете, от чего страх? Вот мысль вот эта, что Бог меня больше не позовет. все, я не покаялся, я Божий. Но, в общем-то, этот страх, наверное, в какой-то мере привел меня к покаянию. На следующее собрание я опять услышал призыв Божий и сразу пошел покаяться, сразу, по милости Божией. Но, друзья, то есть, как бы, вроде как положительный момент. Но, с другой стороны, вот мы не можем, как бы, искажать характер Божий. Как бы, если человеку сказать, вот ты знаешь, вот Бог с тобой поговорит, ты не послушаешь, Бог тебя оставит. Но я не вижу это в характере Божьем. Я не вижу это в характере Божьем вообще в Библии, в принципе. В характере Божьем, наоборот, как можно больше, да, больше. И вот с другой стороны, вот я думал, вот, ну, мне в моей жизни, может быть, этот страх помог, хотя, может быть, и нет, может быть, я не за это даже покаялся. Но с другой стороны, правильно ли вот так сильно стращать людей? Вот вы, вот молодежь дорогая, вот вы сейчас не покаетесь, а вот потом поедете домой, машина вас собьет, вот, и вы все в ад пойдете. Друзья, вот вообще правильно это? Да, он долготерпит, Бог долготерпит, да, чаще всего он долготерпит. Хотя, конечно, друзья, это не говорит о том, что мы должны пренебрегать милостью Божией, но в характере Божьем мы видим, что вот он говорит много раз. Бог говорит однажды, если того не заметить, другой раз говорит, да, вот и так далее. Друзья, а вот третий момент, 13 глава, 2 стих. Смотрите, вот о чем это сказано? Именно в вопросе разговора Бога. Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс, положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс, по слову Господню, и положил на чресла свои, и так далее. Как вы думаете, зачем все это? Вот это? Что это? Да, да, вот Андрей у нас занимается с детьми, да, Андрей? Он сразу понял, наглядное пособие. Друзья, человек, когда вот занимается с детьми, он знает, что скажи ребенку, трудно сказать, покажи ребенку, да, ну, намного легче. Один брат у нас в лагере вышел, точнее, одна группа вышла, принесла перед детьми воду. Говорит, вот видите, вода чистая, а вот на нее попадает грех. Там что-то капнули, там, оно стало там, окрасилось. А вот теперь, друзья, приходит, ну, как бы еще воды, давайте еще воды дольем, как бы больше, вода не очищается. А вот Христос пришел, несколько капелек, вода стала чистая. Дети сидят, вот истина простая, да? Вот попробуйте эту истину, что грех нельзя очистить, кроме как жертвы Христа. Попробуйте эту истину детям рассказать словами. Трудно это. А вот просто показали, вот капнули, она чистая. А он говорит, а теперь давайте, вот смотрите, вот мы капнули туда вот этого раствора, и вода очистилась. А теперь давайте посмотрим, что будет туда, если опять туда капнуть этой грязи, что будет? Капают грязь туда вот эту, ну я не помню, там зеленка еще там была, капают туда, а? Йод туда капают, да? И она не растворяет, она не окрашивает воду, а она остается таким вот, как бы хлопьями, а потом вообще исчезает. Он говорит, вот если есть у человека закваска Христова, то даже грех попадает, он какое-то время бывает, а потом исчезает. Вы знаете, сколько лет прошло, я вот помню вот этот эффект. И, красочно или нет? Чем человек становится старше, чем человек становится мудрее по своему характеру, тем меньше ему нужно наглядного пособия. Но чем человек духовнее ниже, чем он как бы ребенок, тем ему нужно больше наглядных пособий. Вот Христос, почему он притчами говорил, как вы думаете? Я говорю притчами, почему? Да потому что они не понимают сложных. Вот вам дано понять царство, а им нет, поэтому притчами. В смысле очень просто все. Вот на пальцах, понимаете, на пальцах. Я вот рассказывал этот пример, когда нам в Тольятти я был, жил еще, только-только уверовал, тоже прошло время, и вы пошли вот проповедь Николая Степановича, там на вот кассетах мы слушали, вау, вот это проповедник, такой сила, сила, заслушивались. И вдруг слышим, Николай Степанович к нам приезжает там. Ну, конечно, там такая толпа собралась, все, и вот Николай Степанович выходит, а я сижу, жду от него такой проповеди, знаете, богословской такой, он сейчас там развернет какие-то такие истины там по посланию к римлянам, все. А он говорит, я вам расскажу пример. Однажды я убегал от быка. И вот бегу от быка там, и, короче, спрятал. Ну, короче, там, и вот бык заглядывает щелочку, там открывает, заглядывает щелочку. Вот такой, это как бы пример, и на этом примере он рассказал, что надо убегать там от греха, там что-то еще такое, не помню. И вот мы идем, я говорю маме своей, мам, почему Николай Степанович, вот такой сильнейший проповедник, сказал нам такую простую, ну, она хорошая проповедь, ну, такая простая проповедь. Она говорит, Денис, он приехал, посмотрел на нас, и говорит, им нужно про бычка. Да. Вы знаете, и я точно понял, у нас там такие простые бабушки сидят, и, наверное, вот эти богословские истины трудно было бы воспринять. И вот он рассказал, но он мысль яркую сказал, хорошую, проиллюстрировал бычком этим. Вот до сих пор помню, уже 20 лет прошло. Друзья, так вот я к чему говорю, вот Господь тоже так же, посмотрите, вот вы не понимаете меня. Я вам раз сказал, два сказал, в храме сказал. Ну хорошо, хорошо, не понимаете слов, давайте на простых примерах. Вот пояс. Вот этот пояс мы положим туда. Вот посмотрите, что этим с поясом станет. Вот такие будете вы. Вот это, друзья, это просто наглядное пособие. Какой характер Божий мы видим в этом, друзья? Он как бы не сходит на этот уровень, да? Он терпеливо объясняет людям дальше. Смотрите, мы не видим, что вот это их такое упорное нежелание принять истину, оно привело к тому, что эти люди, что Бог от них отказался. Не видим этого, друзья? Он продолжал работать с ними через наглядные пособия. 14 глава, друзья, 1-2 стихи. Там следующий разговор Божий. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, вопль поднимается в Иерусалиме. О чем здесь идет речь? Бог говорит однажды, есть того не заметит другой раз, потом, как вы помните? Во сне, да, а потом на ложе, а потом болезнью, болью в костях. То есть Бог иногда, друзья, когда его не слышит, он человеку посылает, ну, определенные физические, материальные недостатки, да? Немощи. Вот помните, Давид, в их стране был голод, первый год голод, потому что не урожай. Ну, Давид подумал, ну, не урожай, не урожай, ну, с кем не бывает, да? Ну, не уродилась земля. Второй год земля не рождает. Третий год земля не рождает. Вот на третий год что Давиду в голову пришло, вы помните? А не Бог ли это? И он говорит, Господи, а почему у нас не урожай? А Бог чему отвечает? Это за Саула, который там истребил этих гаванитян, да, по ревности, по новому Божию истребил. Друзья, то есть, смотрите, они уже три года живут в наказании Божьем, три года живут, но только на третий год сообразили, что это наказание Божие. И хорошо, что на третий год. Некоторые люди 20 лет живут в наказании Божьем, 20 лет, и 20 лет не могут сообразить, что это Божье наказание. Друзья, но через трудности материального плана очень часто Бог говорит человеку. Говорит человеку. То есть он говорил сначала в уши, там, на улицах, во дворах дома Господня, не слушают. Говорил наглядным пособием, не понимают. Отлично, не понимают, Бог свою работу не прекращает. А что делает? Хорошо, попробуем через плоть. Вот. Народ плачет, народ ропщет. Ну, кстати, какие-то там движения пошли в вопросе богопознания, какие-то движения пошли. Но все равно, друзья, не то, что хотел Бог. Следующий вариант разговора Бога какой? 26 глава 3 стих, 34 глава 1 стих, 36 глава 2 стих. Это враги. Бог говорит, я пошлю вам врагов. Они будут вас там пленять, осаждать и все остальное. То есть Бог говорит более серьезными аргументами. Ожидая, что люди послушаются Его. Ну, кстати, в нашей жизни те же самые процессы происходят. Бог никогда не говорит сразу через вот такие трудные вещи. Сначала Он говорит лично человеку, потом через собрание говорит, потом через какие-то наглядные пособия человек увидел, там, потом через, может быть, материальные трудности. А потом, может быть, и через врагов будет говорить. Но Бог будет говорить. Друзья, как вы считаете, вот для чего Бог все это делает? Какой мотив его вот этого, таких вот движений? Любовь, желание помочь, да, забота об этих людях. То есть, друзья, видим ли мы в этой схеме милость Божию, видим или нет? Ну, очевидно, мы видим. Бог желает достичь своего, но не желает достичь своего. Знаете, как жена некоторая, там, мужа пытается достичь своего, потому что их хочется, например, там, как купила Марику на день рождения тюлевые занавески, да? Вот. То есть, как бы своего достичь ради себя самой. А Бог желает достичь своего ради них. В этом любовь проявляется. Согласитесь, да? Но, тем не менее, друзья, вот несмотря на все эти попытки, все равно люди не хотят слушать Бога. Вопрос. Нашли ли мы с вами ответ на вопрос, за что Бог оставил этот народ или не нашли? Вот Бог после вот этих всех попыток оставляет народ? Там написано, зато оставлю вас, но не за это. Вот теперь, друзья, подходим к следующему интересному слайду, который почти ответ на наш вопрос, но не ответ на наш вопрос. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, текст очень большой. Давайте я коротко его прочитаю. «И приступили все военные начальники, и Иоанахан, сын Карея, и Иезания, сын Гашали, и весь народ от малого до большого к Иеремии, и сказали пророку: да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу, Богу твоему, обо всем этом остатке, ибо из этого осталось нас мало, из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. И сказал Иеремия пророк: слышу, помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. Они сказали Иеремии: Господь да будет между нами свидетелем, верным и истинным, в том, что мы точно выполним все, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли будет, но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда мы будем послушны гласу Господа Бога нашего». Друзья, давайте вот на этом остановимся. Хорошее состояние народа или нет? Хорошее. Что произошло? В конце концов, они поняли, что спасение только у Господа. Отрезвели, да. И они призывают пророка и говорят: иди, спроси, мы все будем выполнять. Друзья, вот представьте себе на месте Иеремии. Приятно было вам слушать эти слова или нет? Слава Богу, да. Друзья, в моей жизни были случаи. Молодой человек, сын верующих родителей, сколько лет мы за него молились, сколько они за него постились, упорный, не хочет. Один раз приходит вечером: Денис, хочу покаяться, исповедоваться. Ну, на сердце приятно или нет? Приятно. Друзья, но с этим молодым человеком произошло то же, что и с ними. Они говорят: да, иди спроси. Иеремия идет, спрашивает. Дальше. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремию: неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. Друзья, интересный поворот событий, да? Иеремия, пожалуйста, сходи и спроси Бога, все, что Бог скажет, худое, доброе, мы все сделаем. Он пошел, сказал, они говорят: неправду ты говоришь. Слушать мы тебя не будем. Друзья, вот как бы это уже, согласитесь, намного как бы высшая проблема или высшая форма непослушания, чем, пожалуйста, предыдущий слайд, чем те вещи, о которых мы только что говорили, да? Здесь они просто не обращали внимания. Но здесь же они сами пришли. В Ветхом Завете написано: если кто пойдет к священнику с вопросом и дерзнет его не послушать, помните такие слова, да? То что с этим человеком? Истребится этот человек из народа. То есть, если ты пойдешь к священнику и спросишь, никто тебя не заставлял ходить и спрашивать. Не ходи, не спрашивай. Но раз ты пошел и спросил, то уж будь любезен слушаться. А если ты пошел, спросил и не послушал, то ты истребится. Друзья, и здесь та же ситуация. Они говорят Иеремии, они сами это говорят, никто их не заставлял. Они сами говорят. Более того, смотрите, какие они говорят условия. Все, что ответит Господь, объявляем, что все, что будет исполнять, худое или доброе, будем исполнять. И тем не менее, друзья, они не исполняют. Они говорят, что мы не хотим этого делать, потому что мы не верим, что тебя Господь послал. А помните, кого они считают? Это 43 глава. Вот можно посмотреть. В 43 главе, друзья, там написано. Дерзкие люди сказали Иеремии: неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходи в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанан, сын Карея, и все военные люди, начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взяли, кстати, ладно, дальше не будем читать. Итак, друзья, посмотрите. Они не послушали, ни народ не послушали. Вот у меня возникает вопрос. А не это является ответом, за что Бог оставил их? Читая повествование дальше, мы видим, что не это является ответом. То есть, конечно, это серьезное преступление. Это очень серьезная ошибка. Но Бог не оставил их все равно. Потом мы ответим на вопрос, почему вот за это преступление Бог их не оставил. Но сейчас мы покажем, что Бог их не оставил. 44 глава, друзья, следующий слайд. Написано. 44 глава, 1 стих. «Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях в земле египетской». Друзья, во-первых, Иеремия вместе с ними пошел, да? Бог своего порока говорит, если мои непослушные дети все-таки такие непослушные, то ты хотя бы с ними иди, там будешь с ними беседовать. И потом Бог с ними опять говорит. А вот теперь, друзья, мы подходим к вопросу, вернее, к тому, что случилось уже в земле египетской, что случилось, после чего Бог перестал с ними разговаривать. Вот обратите внимание, друзья, это 44 глава, 15 стих, следующий слайд. «И отвечали», ну там были определенные события, пропускаем их, «и отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как мы перестали кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве не без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние?» Дальше прочитаем. Ну, а тут ответ Иеремии, а потом они говорят. Ну, ладно, друзья, это тоже длинная история. Обратите внимание на ответ, да? Вот они говорят, мы тебя слушать не будем. Чем вот, эта фраза, вот этот ответ отличается от того, когда в предыдущем слайде они говорят, мы тебя слушать не будем. Смотрите, Иеремия пошел спрашивать в предыдущем слайде, он пошел спрашивать Бога, принес ответ. Они говорят, мы слушать не будем. Сейчас он говорит, и они тоже говорят, мы слушать не будем. В чем эти два ответа отличаются друг от друга? Так, вот, брат. Вот Виталик сказал первую мысль, они это делают осознанно. Ты говоришь мысль, что они тогда не знали, от Бога или нет, да? А сейчас конкретно точно показано, что они знают, что от Бога. Еще, Андрей. Это мысль, да? Да, да. То есть, смотрите, в первом случае, когда Иеремия пошел, спросил и вернулся, они говорят, мы не верим, что это от Бога. Друзья, ну, большинство людей, 99% скажут, ну как вы не верите? Вы же посылали пророка. Ну как вы не верите? Друзья, вот мы бы с вами осудили тех людей. Мы бы сказали, вы достойны смерти, потому что вы не послушали Иеремию. Вы должны были послушать. Как вы могли заподозрить этого честного человека в связи с этим предателем Израиля? Как вы могли заподозрить, что он вам скажет не слова Божии? Друзья, это мы бы сказали. Но Бог говорит так. Вы не верите, что это от меня? Хорошо, это достаточное оправдание, чтобы я с вами продолжал работать. Друзья, Бог не наказывает их за то непослушание, потому что был шанс, что они действительно не верят этому. Понимаете, да, мысль? Он их оправдывает, ну не то, что оправдывает, он их не наказывает, потому что они говорят, мы не верим, что это от Господа. Вот если бы это было от Господа, мы бы точно послушали, но мы не верим, что это от Господа. Это тебя Фарух послал, поэтому мы тебя не слушаем. Как бы они не прямо отказываются от слов Бога, понимаете? Они ищут какую-то, ну, они оправдание себе ищут. Это не слово Господа, поэтому слушать не будем. А в этом случае, друзья, осознанный выбор. В этом случае они говорят, слова, которые ты говоришь нам именем Господа, мы слушать не будем. Так же, да, друзья? Дальше он говорит, но непременно будем делать то, что хотим. Будем служить богине земли. А? Вот такой, друзья, вот здесь мы видим осознанный выбор. Осознанный, конкретный выбор человека. И после вот этого осознанного, конкретного выбора человека, когда человек, понимая, с кем он имеет дело, понимая, кто с ним говорит, конкретно принимает решение не слушаться, вот после этих слов Бог говорит такие слова. Следующий слайд.
Вот я, следующий слайд, пожалуйста. Весь эффект. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. Все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Когда Бог их оставил? После осознанного, конкретного, твердого выбора. Друзья, у нас, в общем, 9 часов, но еще 5 минут, я думаю, есть, потому что все равно, как бы, у нас потом звонять не будет, а мы успеем позавтракать. Смотрите. Итак, Бог, мы видим, что Бог человека по жизни, вот почему я эту мысль хотел избрать? Это, как это относится к нашему вообще спасению? Как это относится к тому, что мы говорим, что во всех пророках есть там Евангелие, так скажем, да? Как это относится? Друзья, мы видим, что Бог настолько любит человека, что Он ведет человека по его пути до момента, когда человек становится способным выбирать зло и добро. Вот это очень важная мысль. Кстати, именно в свете этой мысли мне становится понятно, почему написано «Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Вифсаида». Если бы в Тире и Сидоне были явны силы, явные вас, они бы покаялись. Тогда вопрос, а почему в Тире и Сидоне не были явные силы, чтобы они покаялись? Это вопрос потом ответим, сейчас нет времени. Друзья, а вот еще один текст. Когда мы произвольно грешим, то не остается жертвы за грех. Страшный текст или нет? То есть человек согрешил, вот мы с вами согрешаем, но когда мы с вами согрешаем, у нас кто есть? У нас есть ходатай. У нас есть ходатай, да? Все мы много согрешаем, но когда мы согрешаем, мы знаем, что у нас есть ходатай. Так написано, да, в Библии? А тут другой текст. Когда мы произвольно грешим, не остается жертвы за грех, но ожидание суда Божьего остается. В каких случаях это происходит? Что это такое? Осознанно. А что такое осознанно? Вот смотри, Миша, вопрос. А в прошлом слайде, когда они говорят Иеремии, иди, спроси, он вернулся, говорит, а мы, говорит, мы тебя слушать не будем. Это было неосознанно разве? Но не до конца осознанно. Вот чистое осознание, оно только здесь произошло. Верни, пожалуйста, следующий слайд. Друзья, вот смотрите, давайте вернем вообще предыдущие слайды. Вот этот слайд, смотрите. Вот здесь разве они неосознанно не слушались? По нашему человеческому пониманию, они осознанно не слушались. Но Бог их все равно оправдывает. Оправдывает, что они, может быть, заняты сильно, может быть, они не до конца поняли, может, они еще не до конца вникли в ситуацию. То есть Бог как бы их оправдывает. Вот Он продолжает с ними разговор во всех их ситуациях. И когда они просто не слушали слова, и когда они не поняли наглядное пособие, и когда они даже не впечатлились материальными бедствиями, и когда враги их не сильно даже одолели, хотя именно после врагов они пошли к Иеремии. Друзья, все равно они, ну как бы Бог их оправдывает как бы. Бог понимает, что они не до конца еще пришли вот к этому чистому выбору, когда они еще не освободились от многих, может быть, своих каких-то предубеждений. Следующий слайд. Смотрите. Они зовут Иеремию, Иеремия им возвещает, и они отказываются. Но они приводят причину. Наверное, это Фарух тебя послал. И Бог принимает эту причину. Он понимает, что они, возможно, действительно сомневаются в том, что это Бог говорит. И поэтому тоже нельзя сказать, что это 100% осознанный отказ. Понимаете, да, братья? Но в какой-то момент времени все равно Бог довел их до состояния, когда они 100% поняли, что с ними разговаривает Бог, что у них теперь выбор между Богом и идолами, что теперь они определяют свою жизнь, участь свою, да? И вот теперь они выбрали осознанно, без давления обстоятельств, не сомневаясь, Бог ли это говорит или не Бог, четко и конкретно они выбрали свой путь. И что происходит? И Бог говорит, хорошо, я тогда оставляю. Да. Я понял, да.
Чтобы они сами увидели, что они не по заблуждению какому-то, а вот именно по неприязни или враждебности.
Ну да, наверное. Но сейчас мы немножко другой вопрос озвучим. Там несколько граней, а мы озвучим вопрос, когда Бог оставляет человека. Ну, и вот это наглядное пособие, или не наглядное пособие, а яркий пример, что Бог оставляет человека тогда, когда человек осознанно, четко, конкретно понимая все, что происходит, без каких-то отговорок, выбирает не Бога, выбирает служение идолам. И тогда Бог его оставляет, и уже, друзья, я понимаю так, что к иудеям, которые жили в Египте, уже как бы Бог не говорил. Да. Да, 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 да.
Как оно должно быть.
Да.
И когда они пришли, а раз смотрят, что никак, как они себе представляли. И вот здесь уже как пошла отговорка.
Да. Но все равно я думаю, что, братья, вот смотрите, эта отговорка была в какой-то мере, ну, искренняя, что ли. Вот помните, например, вот давайте простой пример пойдем. Вот был такой Нейман, человек хороший, но прокаженный, помните, да? И вот хотел ли он исцелиться или нет? Ну, реально хотел исцелиться. И вот он едет на своей колеснице и думает, как это будет. Так, сейчас я подъеду. Выйдет пророк. Поднимет руки. Скажет, имя Господа призовет. Там может быть землетрясение. Проказ меня сойдет. Он такой, все накрисал картину, приезжает. Пророк даже не выходит. Помните, да? Он слуге говорит, ну иди скажи, чтобы он в Иордане окунулся и пусть это. И когда Нейман это услышал, он в такой ярости. Я думал... И он выйдет, поднимет руки, разворачиваемся, уезжаем. Друзья, посмотрите, он лишается своего исцеления, своего спасения, тому, к чему он очень сильно хочет. Только почему? Только потому, что он думал, да? Думать, как в одной библиотеке, было большой ошибкой думать. Вот, друзья, вот в данном случае думать вредно. Не надо предполагать ничего. Вот эти люди, я тоже понимаю, они предполагали какого-то будущего. И потом вдруг Бог ответ дает, и они не хотят так делать. Но все равно, друзья, вот эту мысль хотел показать. Пусть так, это очень плохо, так не должно быть. Слава Богу, нашлись слуги у Неймана, которые все-таки вразумили его, говорит, ну иди все-таки, ничего сложного уже нет, он окунулся. Друзья, но все равно Бог как бы смотрит на эту ситуацию, и он понимает, что действительно человек в рабстве каких-то своих искушений, своих предрассудков, в рабстве своих каких-то предположений, все равно это человек, он действительно где-то сомневается, что это Божие. Ну, представьте себе, вот человек вырос в православной среде. Вот вырос православный человек, все вот такой вот воспитанный, и вдруг он приходит до молитвы к нам, слышит Слово Божие, и в жутком ужасе уходит. Потому что сектантство, баптисты, какие-то страшные люди. Вот как вы считаете, все, Бог прекратил с ним разговаривать или нет? Почему? Ну, потому что он, Бог принимает во внимание его вот эти... Ну, как бы сказать, какие-то вот воспитания там его. Он действительно пришел, и он не услышал, он не отказался от Слова Божьего. Он увидел ересь, он от чистого Слова Божьего не остался. Но когда этот человек в своей жизни поймет, что действительно это Бог, поймет действительно, что это действительно истина, и вот тогда откажется, вот тогда, друзья, может Бог его оставить. Вот, друзья, это очень важный элемент нашего с вами пути спасения. Бог всегда ведет человека по пути. Какому пути? Когда человек достигнет понимания, что Бог с ним разговаривает. И потом, как бы он этого человека немножко как бы в сторону и говорит, выбирай сам. Жизнь и смерть предлагаю тебе. Кто избери? Вот я тебе предлагаю жизнь и смерть, один путь и второй путь. А кому он предлагает избрать? Ты избери. Я тебе предлагаю избрать жизнь, но выбирай ты. И вот то же самое здесь. Ну, такая, друзья, братья, тема. Одна из тем книги Иеремии – это кого оставляет Бог. Ну, все, братья.